Всем привет, с вами LampoG. Сегодня мы обсудим нашу любимую тему фэнтези, а точнее плохую фэнтези, в этом я разбираюсь, обозреваю постоянно просто. Где-то лет 15 назад, еще на Луркморе, хайпил в узких кругах, естественно, в таких кругах, в которых кручусь я, в очень узких, так сказать, с очень узкими потребностями, очень узкими интересами. Хайпил тест Паркера для писателей фэнтези. Что такое тест Паркера? Это большое количество перечислений различных тропов, которые якобы делают фэнтези плохим. Говоря проще, тест Паркера — это способ поделить, у тебя хорошее фэнтези или у тебя фэнтези плохое. Идея простая в этом отношении. С Луркморе я вообще до сих пор не понимаю, существует Луркморе до сих пор на самом деле, но вроде бы это все сейчас удалено. Однако мы с вами сегодня попробуем повзаимодействовать с тестом Паркера и узнать, что в нем есть. Во-первых, я начну с того, что я считаю такие вещи, конечно, баловством, говоря откровенно. Почему я считаю вот все это баловством? Потому что на каждый из этих пунктов вы будете находить контрпункт и находите людей, кто делал именно так и кто сумел написать хорошую прозу. База-то простая, то есть в основе всего лежит язык, в основе всего лежит то, как вы рассказали историю. Даже самую зашаблонированную историю на свете можно рассказать по-настоящему интересно. Однако тест Паркера — это интересное баловство тоже. То есть его можно покрутить, можно порассуждать, и этими рассуждениями, я думаю, займусь в ближайшие несколько десятков минут. Их тут достаточно много, 75 штук, есть смешные, есть не очень. Ну а давайте начнем с первого. К примеру, на первых 50 страницах вашего произведения ничего важного не происходит. Вот смотрите, с одной стороны, это очень важно, то есть потому что оно охватывает базовую вещь. Графоман зачастую вообще не заинтересован динамикой. Графоман заинтересован только тем, чтобы писать свои шизофантазии о своем шизомире, о том, как всякие торговцы куда-нибудь бродят, как один куда-нибудь идет, как кто-нибудь овец стрижет, ха-ха-ха и прочее. Но, однако, даже для классического фэнтези это работает не совсем удачно, что это, да. Потому что я, к примеру, за динамичные произведения, я там за Роберта Говарда, за кого угодно, я действительно считаю, что лучше всего написать очень завлекающую первую главу, которая будет по-настоящему работать. Это вообще лучшее, что может быть для фэнтезийного романа, так или иначе. Однако даже условный Толкин под это вот с трудом как раз пропадает, хотя, думаю, собрать именно 50 это очень много, и там тоже что-то происходит. У меня тут скорее сразу же Орден Манускрипт, это The Williamson, прямо в голову забредает, потому что плохим фэнтези я Теда Уильямса, конечно, не назову, но как будто бы вот первая половина первого тома — это самое такое долгое, что есть вообще в Ордене Манускрипта. Вот такая вот вещь. Вторая тема. Ваш главный герой выходец из деревни, но родители его неизвестны. Классический троп, существует в совершенно разных вещах. Был в игре Neverwinter Nights 2, к примеру, был самое известное у Роберта Джордана, то есть, естественно, не только у Роберта Джордана. Классическая достаточно история, в которой, естественно, начинается игра с тем, что, ну, конечно, у этого человека были родители. То есть мы смотрим на какого-нибудь сиротушку, и у сиротушки оказывается, естественно, батя королем, мамка королевой, то есть это как раз признак уже классического фэнтези, и очень сильно это все надоело, конечно, то есть говоря откровенно. Третий следует из второго. Главный герой — наследник престола, но сам про это не подозревает. Вот тоже очень старый троп про наследуемого престола, про то, что нужно делать, про возвращение там короля, прочее. Но Сутюлкин это на самом деле интересно подано. То есть интересно в том плане, что и Денетор персонаж интересный, и Боромир, и Фаромир, то есть тут никуда не пойти. И сама линия Гондора, наверное, одна из самых сильных, что есть у Стивена Кадец, на мой, опять же, взгляд. Не акцентировано именно, а вот просто вот на подумать, да? То есть то наследники престола меня всегда поражали. Вот все вечно, всякие товарищи наследники престола. Но я могу сказать, что в современном фэнтези, не только в современном даже, это на самом деле неплохо обыгрывается. К примеру, вот Маркоу условный из Карат, из Дискворлда, то есть плоского мира Терри Пратчетта, он ведь тоже наследник вот буквально короля и наследник трона, но по нему этого не видно, и хоть Пратчетт и достаточно жирно намекает, что после смерти Ветенария с огромной вероятностью Анкмарпорку придется потерпеть вот этого короля, глядя на Маркоу, ты видишь прежде всего хорошего человека, и в принципе именно это чарует в этом персонаже в том или ином формате. Поэтому Маркоу мне очень нравится. Неплохо это работает и в иных вещах, то есть мне всегда море осколков в Джобе Кромби напоминается, запоминается и прочее, вспоминается, простите, и прочее. Четвертое. Ваше творение повествует о молодом герое, который взрослеет, обретает невероятные способности, наконец побеждает супер-супер плохого дядьку. Вот я с этой фигней и с такой формировкой вот как-то совсем не согласен. Вы знаете, цены бы фэнтезиатине не было, если бы фэнтезиатине чаще всего были хоть какие-то таймскипы. То есть вот весь тест, если что, пропитан ненавистью к Роберту Джордану, что я, конечно, уважаю в известном плане, но она подчас не очень адекватна, потому что как будто бы по-настоящему таймскипы, вот знаете, где персонаж, вот он начался там 12 лет, потом там 22, потом 32, и вот 50, он там вышел на какую-то мощь и пошел сражаться. А даже этот этап взросления, настоящего взросления, который приходит к старости, в фэнтези зачастую не представлено, к огромному несчастью. Потом колесо времени идет там чуть больше года, что смешно, то есть, если честно, глядя на вот эти вот эпические события, которые происходят. И эта проблема далеко не только колеса времени, это много где присутствует. Про невероятные способности, да, то есть зачастую мэрисьюшность еще и фэнтезийных всяких товарищей просто поражает. И про супер-супер плохого дядьку тоже, да, это про золотой век фэнтези. Конечно, если бы я писал свой топ того, что ты написал плохое фэнтези сегодня, там и были вещи про Арканутова и про фан-сервис, конечно. То есть это то, что я вижу по-настоящему губительным для фэнтезиатина. Супер-супер плохой дядька, он чем плох-то? Он плох тем, что он плоский сам по себе. И на самом деле это местами это уместно. То есть, когда ты видишь злодея, просто, который злой, просто потому что злой, но зачастую такого злодея надо уметь описывать, надо уметь с ним взаимодействовать. Я давным-давно читал Даниэля Маккернана, как-то так его звали, тоже очередной наследник Толкина, очередной, то есть, ну, ужасный уровень прозы, там вот абсолютно ужасающий супер дядька. Поэтому все работает весьма просто. В вашем произведении рассказывается о походе на край света за древним артефактом, который спасет мир. Вот тут тоже, не знаю, слишком много хороших вещей я вспоминаю. Мне кажется, что вот как раз погоня за каким-нибудь артефактом — это база на самом деле. То есть как ты ни крути, артефакт — вещь прикольная, и мне зачастую даже немного не хватает вещизма в фэнтези, знаете. Различные приколы, связанные с артефактами, с гидями артефактов. То есть мне такое нравится, честно скажу. Не вижу ничего плохого в походе. Мне кажется, поход — это вполне себе рабочая тема для фэнтезиатина, то есть вполне себе рабочая, еще с самых древних времен. И надо уметь работать со всем этим. То есть, но если у вас просто есть поход фэнтези, очевидно, что у вас неплохое фэнтези. Как насчет того, который способен этот самый мир погубить? Это нечто загадочное. Артефакт, древний артефакт, который способен этот мир погубить, наверное. В вашем произведении сказывается о походе за древним артефактом, который способен этот мир погубить. Да тоже как будто бы неплохо. Знаете, мне кажется, единственное, что тут, наверное, Паркер будет прав даже, что у фэнтези современного есть большая динамика, конечно, такая немножко постмодернистская, на рассказывание простых сюжетов в мире. Если раньше вся история касалась того, что есть фэнтезийный мир, и есть не только даже избранный, а есть некие события невероятные, которые очень сильно все поменяют, то фэнтези иногда бывает совершенно другое. Вот я недавно как раз Уайма Ренфорда читал. История ведь не про то, там, как мир спасается, и близко нет. Просто чел живет в городе, решает свои проблемы. Пратчет такой же, да, да и не только Пратчет, Аберкромби в меньшей степени, конечно. То есть мне всегда игра Архолос тут вспоминается, многие иные вещи. То есть о том, что зачастую людей интересует даже не история про то, как кто-то пердует за дико важным артефактом, а за тем, как кто-то решает просто свои проблемы. В мире, который несправедлив, и в мире, где этот персонаж является всего лишь песчинкой. Это прикольно. Сюжет вашей книги закручен вокруг древнего пророчества об избранном, который спасет мир и всех остальных, возглавив силу добра. Ну, опять воняет Робертом Джорданом, естественно, и не только им на самом деле. Избранность — это очень тяжелый троп. Сегодня дико набивший оскомину с этой избранностью. То есть ее как только не обыгрывали и где только не обыгрывали, будь это Кунг-Фу Панда, будь это Роберт Джордан, будь это кто угодно, избранность есть вообще везде, так или иначе. И в том числе и очень жестко, естественно, нервируют и бесконечное разделение на добро и зло, современное фэнтези стремительно сереет. То есть, естественно, по понятным причинам. Я говорю про нормальное фэнтези, а не про то, где попаданка попадает в другой мир и трахается с урками, или где попаданец попадает в другой мир и трахается с арчихами, или где их обоих трахает дракон. То есть это все я не считаю даже литературой, если честно. Есть в вашем произведении хоть один персонаж, существующий исключительно для того, чтобы неожиданно появляться и снабжать персонажа информацией? Это вот на самом деле один из ключевых вопросов, то есть вот когда вы напишете свой фэнтези, чего я вам всячески советую, кроме шуток, полезная тема писать. вы столкнетесь с тем, что очень тяжело рассказывать историю-то своего мира, потому что, ну как это, ни с того ни с сего персонаж вдруг останавливается, начинает рассказывать разные вещи. Ну это же глупо, что ли, это совсем глупо. Поэтому если у вас действительно в лоб появляется какой-нибудь персонаж, который, ну когда я на 20 страниц долбану, то это, наверное, не очень правильно. Хотя правильный способ, наверное, подать лор неизвестен, наверное, буквально никому. Хотя можно по-разному обыграться. Мне, к примеру, всегда нравились форзацы перед как раз различными текстами. То есть конструируешь нечто вроде летописи, которое есть в этом мире, и прямо перед форзацем ее фигачишь, чтобы как раз человек, который почитает этот форзац, ну, это не форзац, наверное, тут под предисловие к главе, то есть ему уже было чуть поинтереснее. Один из ваших персонажей, на самом деле, замаскировавшееся божество. Я вот редко такое знаю. Знаю, скорее, теорему сэра Карамиса, что вот если рядом с тобой находится какой-нибудь персонаж, вот вечно в пати он самый невзрачный, прочее, там окажется говнопринцем, он окажется говнорыцарем, окажется говнокоролем. Вот этот штамп тоже не очень прикольный, хотя я видел книги, в которых подобные штампы смотрелись прикольно. Например, «Полкороля» все-таки мне, в принципе, нравится. Ну и не только «Полкороля». У Романа Золотникова неожиданно была подобная книга «Варвендейда», что ли, как это называлось, и не только там. В принципе, этот сюжетный ход не такой бесспорный, но мне такое подчас нравится. По поводу замаскировавшегося божества, тут я скорее отметил бы другое. Мне очень не нравится представление этих вот божеств как абсолютно антропоморфных существ, которые являются абсолютно понятными, всратыми, ну просто людьми нахер. Вот честно, вот они просто нахер люди. И из-за того, что они просто люди, интереса в них как будто бы не совсем много. То есть возьмем тут какого-нибудь порохового мага, фэнтези на самом деле средняя, которую я плохо помню, но четко помню, что там буквально повар какой-то, бог, который херачит направо и налево всех кормит. Странная история, странная. Главный злобный суперплохой дядька втайне является отцом главного героя. Ну, это отсылка у нас и на «Звездные войны», и не только на них. Еще там пара есть замечательных произведений. Не буду спойлерить, пожалуй. Но, как бы, про отца ее со времен «Звездных войн», конечно, тоже всратая херня. Хотя не вижу ничего плохого, если это правильно подано. Но в такое количество японщине я это видел, как, не знаю, в Кале, в стиле Fire Emblem Fates, то есть так и в других вещах я это все видел. Ну, не вижу, опять же, проблемы, если это просто есть, но на самом деле это троп, с которым надо работать очень осторожно. Вашим миром правит добродушный король, который его водит за нос злобный колдун. Вот смотря, опять же, как водят, да. То есть тут сформулировано таким образом, как будто бы это Джафар из Аладдина и Султан из Аладдина, то есть примерно так. Ну вот, а как водят, да? То есть я понимаю, что это скорее отсылка на Теодена, да, то есть и на Сурмана, то есть, ну так или иначе, и на Гриму Червеуста, мне все это ясно. Но как будто бы, не знаю, мне нравится, когда король скорее находится под внутренними какими-то демонами. Мне кажется, что внешние демоны не всегда перекладывают с тебя ответственность. Мне кажется, что вот если ты хочешь написать какого-нибудь спорного героя, то внешние вещи, они являются только частичными. То есть внутри должен сидеть очень тяжелый внутренний конфликт. Поэтому, выбирая между конфликтом Теодена и конфликтом Денетера как раз в «Властелине колец», я выбираю конфликт Денетера. Он сильнее, он интереснее. 11. Вашим миром правит добродушный... Так, мы прочитали это, извиняюсь. 12. Фраза «Забывчивый маг» описывает хотя бы одного из персонажей вашего романа. Ну, это Санина, конечно, причем такая изначально распространенная там со мной «Властелина колец», потом у братишек в ДНД, естественно. Старый добрый забывчивый маг. Не знаю, не вижу, опять же, проблем, смотря как это описать, что этот маг делает, потому что, знаете, маг может забывать по-разному. Имеется в виду, наверное, забывчивый такой добродушный маг, но бывают забывчивые маги, которые с ума сходят. Яркий пример там Беккер. Понятно, что нелюди у Беккера не совсем маги и совсем не маги, но вот они тоже забывают, и выглядит это ой, как невесело. 13. Как насчет могучего, но туповатого и добродушного воителя? Тоже база, как будто бы из ДНД, много раз повторенная. И, опять же, мне кажется, если персонажа нет внутреннего конфликта, он в целом в современности, да и вообще, мало интересен. Мне кажется, основа всего всегда это конфликт, в том числе и работа там с персонажами, с чем угодно. Ребята, что-то должно раздирать, что-то должно быть такое, что вашего героя дерет. То есть оно дерет его либо изнутри, лучше изнутри. То есть у него должны быть внутренние демоны. Если у него этих внутренних демонов нет, он как будто бы не сильно-то интересен с самого начала. А нет, это мудрого, загадочного волшебника, отказывающегося полностью посвятить персонажей план действий ввиду каких-то собственных загадочных причин. Вот с одной стороны, опять же, такое мне не очень нравится, но с другой стороны, Понимаете, хорошо, когда у автора есть задумка на много книг. То есть вот у Медкемии есть подобный персонаж, то есть Макрос, как-то так его зовут, он живет там на одном из островов, встречается с главными героями, дарит им посох, причем очень неявно, и затем заявляет, что мы с вами еще встретимся. То есть я с интересом подожду этого. Это интересно прописано, и это прикольно работает. 15. Женщины в вашем произведении проводят уйму времени в тревогах о своем внешнем виде, особенно когда рядом появляется мужчина. Я никогда об этом не думал, честно, я никогда подобное в фэнтезиатине не замечал, то есть, кроме, конечно, великого Роберта Джордана. Там, конечно, такая фигня присутствует, там и юбки Элейн трясутся, юбки Найниф трясутся, юбки всех трясутся, все трахаются, пуританские, причем максимально, и из-за этого максимально как-то всратенько. То есть, такое есть, но для большинства фэнтези, мне кажется. Скорее, иная проблема. Я бы сформулировал это по-другому. Вот зачастую, когда мужик описывает женщину, у него получается что-то странное вообще. То есть, для меня всегда примером здесь был Виталий Зыков, который так хреново написал женщин, всех, которые у него были в «Безымянном рабе», что ты просто относишься к ним как к безымянному уже не рабу, а безымянным животным, не знаю. То есть, примерно так. Я вспомню эту всратую линию про... Вот, у нее была ладная, красивая фигурка, папка, пе-пе-пе. Фу, мерзость просто. Хотя бы одна женщина то введена только в роман только за тем, чтобы ее вначале похитили, а затем спасали. Это, на самом деле, не очень популярный троп. Но если это делается в начале романа, то вообще какое-то самоубийство, если честно. Потому что зачем оно нужно, не представляю. Хотя бы одна женщина существует в тексте только для того, чтобы предоставлять идеалы феминизма. Да вот не знаю, кстати. То есть, опять же, не знаю, насколько это плохо, потому что, к примеру, представлять идеал феминизма можно каким образом? То есть сказать «я феминистка» и насрать. То есть вот, к примеру, классических этих вот историй по попаданок — это типичная шутка. То есть это самая тупая шутка на свете, естественно. Как говорит эта шутка, ты говоришь «ха-ха, я феминистка», а потом оказывается, что в Средневековье феминисток не очень уважают, верно? То есть шутка классическая, даже я ее использовал, думаю, и вы ее использовали. Сратенькая, лучше бы ее там не было. Так представлять идею феминизма всрат. То есть, если имеется в виду представить идею феминизма созданием сильного, как раз женского образа, который не ломается под различными обстоятельствами, то, не знаю, вот как раз в «Нездешнем», в принципе, неплохих книгах Дэвида Гэммела, есть персонаж, которого вначале насилуют, очень, на самом деле, сильная женщина. То есть, на удивление сильная. Глядя на нее, ты понимаешь, что женщина — это круто. То есть, ну, в принципе, я и так считаю. Поэтому такая вот вещь. Подходы хоть одной женщине в книге слова «неуклюжая кухонная девка», куда лучше справляющаяся со сковородой, чем с мечом. Я рад вот этой вот попытке, это, знаете, то ли Паркер, то ли кто угодно, кто составлял вот эти вот пункты. Вот все равно возникает ассоциация «женщина-кухня», которую я осуждаю, конечно. То есть вообще понять не могу, если честно. Не знаю. В целом, похожие слова про кухонных девок, они меня немножко удивляют. Скорее вот трактиры. Вот трактиры — это вещь, которая везде есть. Фэнтези — это золотая база. И тоже, не знаю, не всегда это ведет к хорошему фэнтези. Слова «бесстрашная воительница», которая куда больше подходит меч, чем сковорода. Ну, это перевертыш даже, да? То есть первый раз сковорода, чем меч, чем сковорода. Смешно, на самом деле, смешно. Но в целом бесстрашные воительницы фэнтези существуют. И, в принципе, иногда работают, наверное, даже. Можно ли хоть одного персонажа вашей книги описать как сурового гнома? А мне кажется, вот если у вас вообще там гномы, говноэльф и прочее... Опять же, учитывая, что это база, это классика, это знать надо. И Толкин, кроме шуток, это создатель там одной из первых систем фэнтези. Еще раз, одной из, я понимаю, что не первых, но одной из самых известных, как минимум. То есть эту базу знать надо, но я каждый раз изумляюсь, когда в современном фэнтези опять гномы, орки, эльфы. Понимаю, что некоторым людям это нравится, понимаю, что некоторые люди представляют это как уже нечто родное. Понимаю, что иным людям кажется как раз, что самое главное — это насытить. То есть действительно, если гномы у вас неожиданно едят там человечину где-нибудь и, не знаю, являются чем-то иным, то это одно дело, другое дело, когда гномы полностью повторяют тот портрет, которым когда-то им как раз Толкин нарисовал, то есть, ну, поэтому не в суровом гноме проблема. Что скажете о полуэльфе, разрывающемся между своей человеческой и эльфийской кровью? Тоже, мне кажется, не проблема. Вот эти вот полуэльфы, полудроу, конфликт полукровок, вот это вот скорее проблема, чем нет. И опять же, она рождена из ДНД, естественно, как мне кажется, хотя в ДНД я не играл, и поэтому вполне возможно, я не прав в этом отношении. А не сделали ли вы эльфа и гнома неразлучными друзьями просто в качестве оригинального хода? Опять прикол под Толкина, что мы бесконечно пытаемся якобы дружить между видами. Мне кажется, такое сегодня уже пореже встречается, пореже, хоть и тоже встречается. Вот эти вот разные виды и прочее. Все персонажи ростом менее 1,5 метра существуют только для комических ролей. Я не знаю, как это выглядит, то есть я даже не знаю, как Паркер это представляет. Типа это, типа куча айтипедий бегает по различным книгам, прочий кал. Не знаю, не знаю, не знаю. Мне не нравится подобный пункт. Мне кажется, что в целом есть фэнтези, которая дикая, угарная, и в нем много шуток, в том числе и про кардиков, оно смешное. А есть фэнтези дико унылое, и из-за этого оно плохое. То есть вот уж не в комизме проблема, и не в принтивизме каком-то. То есть потому что надо базу понимать, ребят. Я понимаю, что вот, наверное, одна из самых главных проблем, которые существуют, это то, что жанр фэнтези, им занимаются зачастую товарищи, которые мало читали и мало о нем думали, прежде всего. Это нормально, так работает со всеми жанрами, не только с фэнтези, но с фэнтези в особенности, потому что какой-то академической базы мы до сих пор не имеем, и зачастую вообще люди даже не глупые далеко, имеют какие-то странные глупые взгляды относительно книг, занимаются каким-то черри-пикингом, выбирая одну цитату и говоря, что ха-ха, Терри Пратчетт, вот, не знаю, цитировал Терминатора, поэтому Терри Пратчетт тупой, ха-ха-ха. Ну, база в том, что уместно, что неуместно, что работает и что не работает, какая шутка работает в тексте, какая нет, думается вот так. Поэтому шутки и юмористическая фэнтези – вещь глубоко неблагодарная, писать его очень тяжело, честно скажу. И его не только тяжело писать, тяжело сделать так, чтобы не было примитивным и прочее. Поэтому, не знаю, не уверен. Вы уверены, что корабли служат только для двух дел – рыбалки и разбоя? Не знаю, кстати. То есть, на самом деле, я думал даже об этом. То есть, я вот не специалист по истории флота, я не специалист о том, как кораблики плавают, но мне эстетически очень нравятся корабли, паруса там. Мне еще кажется, вот эти вот каравеллы, прочие кал. То есть, это очень красиво, прежде всего. И, конечно, маловато фэнтези про флот, то есть, полноценный флот. Я знаю, что оно есть все равно, так или иначе, но я бы хотел еще больше, а может быть, еще более реалистичного чего-то. Что-то в стиле Горацио Харнбауэра, если кто читал. Вам неведомо, когда начали использовать сеновязалку. Вообще не понимаю, к чему это. Вообще не понимаю, к чему это, честно. На нарисованной вами для романа карте существуют такие места, как Вышенные земли, Лес ужаса, Пустыня отчаяния и что-то содержащее слово «погибель». Пафосная фигня, связанная с картами, действительно не работает, скорее всего. Действительно, вряд ли кто-то идет собирать грибы в Лес ужаса. Действительно, выглядит это чаще всего всрато. С другой стороны, даже эту фигню в некоторых жанрах, к примеру, в детском фэнтези, я не вижу проблемы допустить. То есть, вот вы написали детскую какую-нибудь историю, и в этой детской истории вам надо быстро показать, что лес, он очень страшный. Называйте его лес погибели. В чем проблема? Проблемы, на мой взгляд, нет. Поэтому притянуто. Пророк вашего произведения невозможно понять, пока не прочитаешь всю книгу, а может быть и потом не очень. Я бы даже не в пролог коснулся, вот этих вот прологи, паралоги, вдруг чел с ума сошел, дополнительные 3 рассказа дописал, которые нахер никому не нужны. Вот это вот проблема, когда вообще все ни к чему, то есть вот когда кто-то решает расширить свой мир, но сам рассказ ничем не забивает основную тему, то есть все остается как-то всрат, в общем проблема, и это мне не нравится. Первая книга в запланированной трилогии, вот это база, мужики. Вот это вот ненормально. Мужики, не планируйте трилогии, не планируйте. Хватит, хватит, просто хватит. И ладно трилогии. Трилогию вы увидите, но сколько людей я уже слышу, которые постоянно говорят про тягу написать 20-томник, господи, я просто с ума схожу. И вот дальше, что насчет пента и декологий? Просто невероятно, вот постоянно, вот как не вижу, человек все хочет 20-томник написать, причем до этого вообще ничего не делая даже. Меня это просто поражает. Вы себя убьете, то есть всю вашу тягу к писательству, вы и читателя своего убьете, это никому не понравится. То есть тут никто не будет рад, взяв книгу, о которой он ничего не знает, и в которой написано, это первая книга из 12. Все просто в ужасе будут, естественно. Я понимаю, что есть замыслы, которые хочется реализовывать и очень долго, но вы сами с собой поговорите и подумайте, прежде всего, реально ли это так необходимо? Если оно реально не так необходимо, конечно, идите и, конечно, пишите. Но в целом, это очень тревожный звоночек всегда. Ваше произведение то же, чем юрский справочник, тоже база. Потому что по базе своей, в чем проблема графомана? Графоман наслаждается каждой своей строкой. Ему писать нравится, ему писать угарно, ему все кажется, что все к месту. А вы всегда понимаете, что это графоман, когда вы не понимаете, что происходит в тексте. Потому что графоман всегда пишет только для себя на самом деле. Это круто, с одной стороны, конечно. Но с другой стороны, все структурировано таким образом, что не имея определенных структурных элементов из его мозга, вы нихера никогда не поймете. То есть тут просто вот нихера и никогда. Он не понимает, какие слова нужно произносить, а какие нет. Потому что изначально у него странно работает мозг. Неподходящий для писателя. Вот что, чем, кажется, работает графомания. И подобные люди могут изрыгать миллионы знаков, и все эти миллионы знаков будут абсолютно бессмысленны, не содержать ровным счетом ничего. Вот как работают графоманы. Привет, Ник Перумов. В предыдущей книге ровным счетом ничего не происходит, но объясняете, что от развязки отделяет еще много книг. Это тоже парадоксальный какой-то кал. Вот я вот все понимаю, что есть вводные тома, действительно, в которых происходит мало. Я понимаю, что есть вводные какие-то события, но когда в книге нет вообще ровным счетом ничего, когда она просто вот вода, когда она просто кал ненужный, тогда я просто понять не могу, зачем она существует. И я понимаю, вводная книга, в которой, к примеру, сетапятся будущие события, происходит что-то очень важное все равно. Это база. Книга первая, к примеру, не очень сильно, вторая, очевидно, сильнее, тоже бывает много раз. В незабвенном колесе времени такое было, конечно. И, тем не менее, просто вот это вот ничего не происходящее, это просто такое калище невероятное. Вы уже пишете приквелы к даже не начатым книжным сериям. Тоже невероятно. Не плодите сущности просто. Плодить сущности не надо. Тут база, тут база. И 33-я. Вас зовут Роберт Джордан. И чтобы добраться до этого пункта, вы брехали, как шелудивый пес. Шелудивый пес Роберт Джордан, блять. Мне так нравится это, не знаю. Это такая попытка чморнуть Роберта Джордана вообще из ничего. Опять же, моя позиция по Роберту Джордану простая. Мне его просто не нравится, но я признаю ее определенное очарование. То есть кому-то она может нравиться. Мне невероятно. Мне нравится, мне этот пункт очень подходит. Потому что мне кажется, что как раз как Роберт Джордан писать не стоит. Я понимаю, что сейчас начнется вот вам позже, так тебе же нравится эпигон Роберта Джордана, Брэндон Сандерсон. Ребята, если вы не слепой, вы видите, что пишут они сильно-сильно по-разному. Вот буквально, это очень разные писатели. Очень разные во всех смыслах. Как ты ни крути, они занимались разным, они пишут по-разному, и для них совершенно разные вещи являются главными. Ни системность, ни перфекционизм для Роберта Джордана являлось главным. Для него являлось главным, скорее, ощущение, я так чувствую, так сказать. И персонаж, то есть, который описывается странно, про соблазнительные ложбинки и прочее. Но мне Роберт Джордан не нравится. История основана на приключении, которые вы отыгрывали в данжене. То есть, ну, в ДНД, то есть, ну, вообще, калище, да, то есть, это всегда идея графомана, графоман сидит, садится, вот мы недавно смотрели реакцию какого-то чела, как, не помню, как его звали, опять хентай, хентай-мастер, что-то там, хентай-анонист, хентай-моралист, что-то такое, типа, и у того была тоже гениальная идея, что у нас такое интересное ДНД, а давайте я напишу свое ДНД. Чаще всего книги по ДНД это кал. То есть, чаще всего бывают приятные исключения, бывают вещи, когда ДНД работает, бывает, что иногда ДНД как-то перерабатывается и прочее, но в целом, если вы просто без идеи написываете то, как вас развлекал мастер в ДНД, скорее всего, у вас получится кал, это правда. В вашем произведении есть персонажи пенсионный сказочный мир из реального. Ну, это вообще глупый какой-то тейк, то есть, глупая какая-то претензия, потому что вообще не вижу проблемы перенести в сказочный мир персонажа из Рейна. Вот я бы скорее вот скорректировал, потому что мы вообще все, что есть в сказочном мире, переносим из Рейна. Так или иначе, мы живем в Рейном мире, и сказочный мир наш сформируется из того, что мы узнали в Рейном мире. Это абсолютно очевидность, да? Ровно так же, как слово фейри, слово феи, там, гномы, кто угодно, имеют основу в каком-нибудь мифах, фольклоре, прочем. Это все самоочевидностью. Но вот я бы исправил этот пункт и переизначил вот как, что в вашем произведении с персонажей перенесен сказочный мир из сериалов Netflix, к примеру. Вот это вот уже ссанина, по-моему, уже такая ссань невероятная. Какая-нибудь девочка сидит там, смотрит все на какого-нибудь загадочного принца, загадочного любовника, который всех трахает на Netflix, а потом начинает засовывать его в свою фэнтези. Зачастую это выглядит как влажная фантазия и фанфик. Тоже, на самом деле, вещи, которые кому-то нравятся, но не мне. Хоть у одного из ваших главных героев в имени есть апостроф. Вообще я не вижу ничего плохого в апострофе и в каких-то там, не знаю, заковыристых именах. То есть заковыристое имя должно быть чем-то оправданным, правда, то есть так или иначе. И оно должно хоть как-то, ну, запоминаться. Ну вот опять же, Шрас я рекомендовал недавно. То есть там главного героя зовут Дозир, апостроф Э. Дозир Э. Я не знаю, тогда и Д'Артаньян петух. Но я так не думаю. Хотя бы у одного из основных персонажей имя заметно длиннее трех слогов. Типа Шерушашадес, Ашурбанипал. Не знаю, но Сримбор Келхус смеется над 37-м пунктом и смеется и ухахатывается. Вот уж настолько мало, значит, имена в фэнтези, что это ничего и не значит. Вам не кажется странным, что описывая двух персонажей из одной маленькой заведенной деревушки, вы называете Тим Умбер, а второго Билтузанап Альгринскок? Ну, вот это вот правда. То есть, тут, если вот убрать предыдущие два и объединить его с этим, то это работает. То есть, потому что зачастую люди не думают по поводу культуры, да. Поэтому вы смотрите, там, например, персонаж Дмитрий, а второй там персонаж от какой-нибудь Маркус. То есть, и ты думаешь, как это связано? И да еще хуже, там, одного зовут Ашурбанипал, а второго зовут Саша. То есть, ну, как-то я не знаю, как-то это не работает, что ли. Как-то вызывает это легкое непонимание, за счет чего они вообще формировались. То есть, понятно, если там берете какой-нибудь скандинавский сеттинг, у вас там все там Олаф и всякие Свены, да, там прочее, параши, это все ясно. Но вот если у вас просто все географически и культурно не подвязано, то это такая вся история. В вашем мире обитают орки, эльфы, дварфы и полуростыки. База. И дальше оркины, и название одной из ваших рас предшествует префикс полу. Вот это вот кадище настоящее. То есть вот люди причем даже не пытаются думать. Мне кажется, одна из основ, я сторонник одного из ключевых подходов к фэнтези, вообще есть большой спор о том, чем фэнтези является и как оно работает. На самом деле еще идет с 80-х, 90-х годов, но я вам кратко его обозначу. Я когда-то об этом хотел делать отдельный видос, но тем не менее, это спор о том, насколько необходим ворлдбилдинг и создание какого-либо мира. Потому что фэнтези, в принципе, можно и без этого. То есть можно и без создания определенного мира, вот именно с тяжелым таким ворлдбилдингом, с ты сидишь там, описываешь то, как у вас монетки работают. То есть вот ты там сидишь и прописываешь разные вещи. В принципе, часть писателей считала еще 80-е, что это абсолютно бесполезная херня, и можно работать по-другому, прямо опираясь на различные образы из мира нашего. В этом есть соды. Это, опять же, мы можем найти хороших писателей, как раз системщиков, которые любят ворбилдинг, это Сандерсон, Толкин, кто угодно. Можем найти хороших писателей, которые как раз эту системность не любят, идя в образы, скорее, это Майкл Суэнвик, яркий пример. Но база-то не в этом, база немножко в другом. База в том, что, ну, хоть немного подумайте, не берите эти замешанные штампы, потому что в любом случае орк, он изначально несет определенную нагрузку, которая несет в нем культурное поле. Орк, он зеленый, орк, он, скорее всего, либо ассоциируется с Варкрафтом, либо с Властелином колец, и они уже нарисовали того, как этот орк выглядит. Если он у вас полностью совпадает с несколькими, опять же, шаблонами, которые есть в культуре, я не знаю, мне кажется, можно взять что-то более интересное, честно, хоть немножко разнообразить. Хотя, еще раз, фэнтези хорошая про орков тоже есть, отрицать этого не буду. В одной из частей вашего произведения персонажи срезают путь, спускаясь в древние шахты дворфов. Древние шахты дворфов. Ну, опять же, это отсылка к Властелину колец, естественно, к копии моря и прочее, копиям моря. И, знаете, ну, с одной стороны, конечно, кал, с другой стороны, как ты это повернешь, да? Потому что, с одной стороны, даже если честно, море — это достаточно сильный момент в Властелине колец. То есть он сильный, он и в книге сильный, потому что там есть Балин. А Балин — это персонаж, который был с Фродо, и Балин погиб в море. Это все не просто так. И само явление, опять же, Баурога, это все вещи сильные, то есть само Властелин колец. Если мы берем именно, что ты это бездумно повторяешь, то это, конечно, проблема. Но ты можешь повторить это не бездумно, то есть, например, во второй как раз квадрологии, трилогии, как вы смотрите на это, как это ни назовите, Скотта Беккера как раз про второй апокалипсис. Есть замечательный момент, когда один из героев спускается в подземный город Иштирбинд. Это ужасно, кого, ребят. Это очень талантливо описано. Работает совершенно по-разному. Опирался ли Беккер на Толкина? Конечно. То есть и во многом спорил с Толкином. И мне кажется, и это тоже определенный спор с Толкином. И он удался, мягко говоря. Удался. Вы описываете батальные сцены после того, как разыграете их в своей любимой RPG. Да, я, короче, захожу в Dark Souls, меня там трахает какой-нибудь говнодемон. Я такой, бляха, пойду, опишу, как меня трахает говнодемон. Не знаю, не знаю. Мне кажется, что игровые вселенные скорее другие ограничения накладывают. Опять же, ограничения по, грубо говоря, расам вот этим будут бесконечным. Ограничения по не баталиям даже. Как ты визуализируешь драку, это абсолютно твое дело. То есть вообще батальные сцены писать вещи неблагодарные. Не все их умеют, и не всем они интересны с самого начала. Это очевидность. Вы сделали описание всех своих основных персонажей, ориентируясь на параметры своей любимой RPG. Я вообще не знаю. Вот про параметры было бы неплохо, если бы так. То есть, честно. То есть, потому что это уже разговор уже про какую-то элит RPG. Если мы говорим именно про циферки, то есть, что вот есть циферка 18 там, харизмы, или там 20 говноедства, прочее, то это одно, а совсем другое, если вы просто наваяли героя, в котором нет противоречий, который просто добрый паладин, или веселая попаданка, или, там веселый арканутый. То есть, это совсем другая проблема. Проблема не в том, что там на параметры, знаете, перки какие-то накинули. Мне кажется, если брать вот эти вот различные еще системы, там, более-менее продвинутые, то это еще можно и неплохого героя создать, кстати, ориентируясь на эти параметры, на перки. То есть, ну, если брать продвинутые какие-нибудь фигни. Поэтому не проблема. 45-й пункт. Вы пишете эту книгу по заказу от компании Wizard of the Coast. Это некая шутка, мне непонятная, к несчастью. 46-е. Трактир в вашем произведении существует только для того, чтобы персонажам было где подраться. Ну, трактир — это база, ребята. Все хотят в трактир пить пиво в корчме. Корчма там... Корчма — это база, мужики. От корчмы нигде не уйду. С корчмы начинается Драгонлендская, с корчмы там практически начинается путешествие Фродо по-настоящему. Ну, опять же, именно по-настоящему, да, он там Арагорн встречает. Вот, поэтому вполне себе. Вам кажется, что вам все известно о феодализме, на самом деле это совсем не так. Вот это вот санина, кстати. Опять не пункт даже санина, я бы немного переформулировал. Понимаете, мне кажется, что если вы пишете книгу про средние века, наверное, имеет смысл что-то узнать про средние века. Я не к тому, что вы должны узнать, как говорил Клим Жуков, как срут рыцари, или к тому, что вы должны знать точное устройство Священной Римской империи, или того, как феоды во Франции работали, все это не обязательно. Но если у вас происходят вещи, которые просто невозможны в феодализме, прям, ну совсем невозможно, то это, конечно, глаз режет. То есть, и причем необъяснимо, то есть, они происходят. Если ты ничего не знаешь про средние века, например, про эстетику средних веков, и ты начинаешь ломать эту эстетику, причем, опять же, не понимая, как ты ее ломаешь, да, то есть, ты наносишь глубокий вред, то есть, прежде всего. И это, мне кажется, проблема. То есть, потому что, когда ты берешь определенное, опять же, явление, представленное в массовой культуре, а сеттинг средневековья, он в массовой культуре представлен очень-очень круто, и неожиданно у каждого из ваших персонажей силовые доспехи и бластеры, имеет смысл объяснить, почему так. Как минимум объяснить и задуматься о том, как и что. Опять же, не вижу проблем даже в этом, но тем не менее. Персонажи большую часть заняты тем, что путешествуют туда-сюда-обратно. Как писал Дмитрий Ра, туда-сюда-обратно, очень всем приятно. То есть, ну, да, не знаю, путешествие... Путешествие — это путешествие, мужики. Кому-то нравится роуд фэнтези, кому-то не нравится. Я отношусь спокойно, считаю, что все зависит от таланта. Один из ваших персонажей может рассказать остальным что-то, что поможет им путешествовать, не станет этого делать, потому что не хочет, чтобы они загубили план. Не знаю, что значит, поскольку не хочет, чтобы они загубили план, но если у кого-то есть тайный мотив, то это прикольно. Но очень часто, действительно, не только в фэнтези, а в большом количестве сюжетных произведений вы сталкиваетесь с тем, что кто-то из героев знает некую информацию, но он ее просто не говорит по какой-то причине. Final Fantasy 7, к примеру. Я в нее не играл, но мне мой братишка Владимир рассказывал, к примеру, про как раз этого Зака, про Клауда и про Тифу. То есть тут классическая тема абсолютно. Кстати, тоже фэнтезийная. Ваши волшебники произносят заклинания, в которых безошибочно угадывается фаербол. Вот фаербол... Как же меня заколебал фаербол. Я хочу сделать уже видос отдельно про фаербол. Настолько фаербол — популярное заклинание, огненный шар. Все хотят кидаться огненными шарами. Мне кажется, проблема не в фаерболе. Проблема в том, что вообще дженерик магии — это калеча. То есть дженерик магия всратая, то есть которая сделана абсолютно примитивным взглядом там, из компьютерных игр, где все реально кидают фаерболами, как будто из World of Warcraft убежала. Это вот санина. Потому что магия, она разная. Вот Даррел Швайцер. «Маска чародея». Очень советую книжку, то есть всем советую еще раз. Мне описали, естественно, что это муть, это шизофрения, я же сам шизофреник. Посмотрите, как там работает магия. То есть это образцовая магия, на мой взгляд. То есть чел там ходит, вокруг него там сменяется время, пространство, он там с богами общается, прочее. Вот это вот угарно. То есть классический фаербол — это надоедает. То есть надоедает. Ну, хотя, опять же, даже с фаерболом все равно фэнтези хорошее есть. Отрицать этого не буду. Вы хотя бы раз используете в своем произведении термин «мана»? Не знаю, а я бы на другое давил. То есть вот термин «мана» — это одна проблема. То есть термин «мана» действительно кадище. Кто ж спорит-то? Но термин «мана» показывает очень четкое ограничение того, сколько раз вы можете использовать заклинания, верно? Вот у всяких графоманов стиле Ника Перумова, абсолютно бездарных писателей, естественно, по моему мнению, у вас может быть другое, у них, напротив, все меняется словом «сила» с большой буквы. Вот «сила взгудела во мне», «сила пошла вверх», и Хедин застонал, когда в него вошел Хаген, то есть примерно так. Вы пользуетесь термином «чешуйчатая кольчуга», вообще не понимаю, в чем проблема чешуйчатой кольчуги, и что? Ну и пользуюсь я термином «чешуйчатая кольчуга», и что? Я не пользовался им никогда, естественно, но если кто-то хочет немножко поугарать по доспехам, то угарайте по доспехам, в чем проблема. И да, помоги вам небеса, неужели вы использовали термин «единица жизни»? Это вообще кальчик, конечно, да. Причем в ИТРПГ постоянно прям работает. 54. Вам неизвестно, сколько весят золотые монеты. Не знаю, к чему это. Типа, если это разговор о том, что монетарные системы фэнтези зачастую не описываются, я бы скорее... Заявлю, что если вы не знаете, сколько весят золотые монеты, имеет смысл просто на этом даже не останавливаться и вести какую-то базовую систему. То есть вот не нужно даже описывать, если вам не хочется описывать, какие монеты у вас в королевстве, да вообще плевать на это. То есть тут вообще похер, кому не плевать, у кого какие монеты. То есть от каким надо быть уровнем нёрда. Я видел такие истории, то есть вот там есть писатель, который Сужикову нравится, у него там огромный сайт, не помню фамилию, не Астафьев вроде как-то по-другому, то есть... Не помню, запамятовал, к сожалению. Но там вот огромный просто сайт. На этом сайте там все монетки, всякие герба, прочее. Это все присутствует, так или иначе. 55-е. Вы уверены, что лошадь может целый день напролет скакать галопом? Вот меня другое изумляет, конечно. В принципе, вот они оба связаны, 55 и 56. В вашем произведении кто-нибудь в начале 2 часа к ряду рубится с врагами, облачившись в доспех, затем скачет на лошади, после чего у него еще хватает сил соблазнить на постельные утехи похотливую официантку. Это правда. Вот в пафосных произведениях, причем это не только Толкин, это, к примеру, и Муркак, которого зачастую там все пытаются противопоставить Толкину, говорить, что вот, а Муркак-то там еще деконструировал давным-давно, деконструкцию устроил. Просто почитайте эти книги. Вот я читал как раз про Хоукмана, цикл о рунном посохе. То есть, ну там же такая же фигня. То есть, там выходит этот Дориан, и он будохается 8 часов там с другим подряд. Меня это всегда очень смущало. Но, с другой стороны, Муркак далеко не самый плохой представитель подобного течения. Потому что Муркак делает это хотя бы в одну фразу. Это можно делать в 1000 фраз, как великий Ник Перумов, естественно. Великий персонаж, абсолютно. Великий автор. У вашего персонажа есть волшебный топор, молот, копье или еще какое-либо оружие, возвращающееся к нему после того, как его метнет. Ну, Кал, конечно, мне такое не нравится. Это вот тяга в Тора поиграть, и это калище, по-моему. В вашей книге кого-нибудь протыкают насквозь итаганом. Вообще не вижу никакой проблемы проткнуть кого-то насквозь итаганом. Любимец Кира Булычева и замечательная сцена, где одного из героев просто как раз итаганом под лопатку зарезали. Ужасающая сцена, очень страшно. Поэтому не думаю. Кого-нибудь в вашей книге протыкают насквозь, несмотря на то, что он облачен в пластинчатую броню. Ну, облачен и облачен. Ну, проткнул, значит, в рот его. Какая проблема. Вообще, насквозь проткнуть, я бы скорее всегда опасался перегибов в стиле. Я рубанул его, он надвое рухнул там разрубленный. То есть, я рубанул его, он разлетелся в клочья. Вот это вот мне не совсем нравится. Хотя все равно местами уместно. Вы уверены, что все мечи весят не менее 5 килограмм? Тоже какая-то странная отсылка. Мечи действительно бывают полегче. Это достаточно очевидно. Если это разговор о том, что в книгах подобных очень много огромных мечей, я люблю эстетику мечей. Мне кажется вообще, что в случае с мечами размер-то это реально не главное. То есть, вот, неожиданно. Мне кажется, меч, прежде всего, должен быть красивым. Я очень люблю меч и плащи. Это как раз вещи, которые мне в фэнтези безумно нравятся. Вещи, за которые я люблю эстетизацию фэнтези. То есть, вот всегда, если в какой-нибудь игре есть красивый меч и красивый плащ, я повышаю ей буквально... оценку. То есть я бы сам в плаще ходил, но мне кажется, все скажут, что я шизофреник, честно. Вот именно плащ, который залил, в смысле, такой прикольный, угарный, то есть какой-то Д'Артаньяна нахер. И вот не вижу проблемы, то есть, но в принципе узнать, какое оружие существует, наверное, имеет смысл, да, потому что ну, если вдруг вы неожиданно замените ваши мечи на шпаги, то как будто бы ваш фэнтези только интереснее станет. А если вы добавите еще и огнестрелы, то вообще можете на самобытность какую-то даже претендовать. А если вы еще и умудритесь как-то этот огнестрел попытаться забалансить с магией, то это вообще все. Как там говорил Соло КПСС, кто там... Что любой, кто сможет совместить как раз попсовое звучание и рэперские строки, становится великим рэпером. То есть вот, типа, вот так вот можете стать тогда великим писателем. Еще и концептуальщину добавив. Не все так просто, конечно. Вот, ваш герой удается неприступную прекрасную даму, которая в конце концов берет таки приступом. Не знаю, что это значит, честно. Вот мне всегда Гудкин вспоминается, где главного героя кукуудят нахер, какая-то из Мордсид. Мне всякие другие вещи вспоминаются. Вот всратая любовь, ненужная любовь, это действительно срань. То есть, когда появляется ненужная линия любви где угодно, это такая ссанина, она так мешает. Вот в этом вот проблема. Большая часть шуток в вашем произведении основана на игре слов. Ну, сегодня имел, да. Вообще, игра слов бывает разная, конечно. То есть, игра слов бывает талантливая, бывает нет. Но если у вас реально одни и те же шутки, это кал. Я бы сказал, если у вас однообразные шутки, то это кадище. Ваш герой способен выдержать множество ударов фэнтезийным аналогом 10-килограммовой кувалды, но по-прежнему боится хрупкой девушки с ножиком. Ну, боится. А как ее не бояться-то? Женщины вообще страшные существа. То есть, как ее не бояться-то? Как ее не бояться? Если она разобьет ему сердце, а что будет делать наш огромный чел? Как будто в реальной жизни как-то по-другому. Ну, вообще, как бы так объяснить? Это называется, наверное, не гротеском даже. Это вот определенная гиперболизация определенных свойств. Понятно, что в реальной жизни ты не выдержишь удар 10-килограммовой кувалды, но с этим можно прикольно работать, честно. Если вы все выдерживаете 10-килограммовые удары кувалды, то, в принципе, это добавляет определенного эпика, это смотрится тупо, но круто иногда. С этим тоже надо уметь работать. 64. Вы в самом деле уверены, что человеку, чтобы сдохнуть, как правило, требуется больше одной стрелы в грудь? Ну, это, знаете, придирки в стиле красного циника. А вот, знаете... А вот, знаете, неправильно умирают у вас фэнтези. Да, умирают, как я хочу. Я не вижу никакой проблемы резко выкрутить живучесть персонажа на максимум, чтобы он умирал долго и мучительно, к примеру. Вот напротив, дает вам определенные художественные приколы и прочее. Ну, я не знаю, ну, уткнули его ножом в глаз, он умер. То есть, ну, окей. Или как Барамирову там истыкали стрелами, он напротив там еще и в рог подул, еще там речь какую-то прочитал Арагорну, то есть вообще еще и про Гондор успел спросить много раз, поэтому вообще не вижу никакой проблемы в этом, мне кажется, это очередная придирка от заклепочников и от любителей реализма, которые этот реализм на самом деле не умеют никогда. Весь этот реализм всегда рассыпается об то, что любители реализма просто любят какую-то странную реальность, то есть какую-нибудь про то, где рыцари срут, а на самом деле не любят они реализм, никто реализм не любит, то есть на самом деле. Вот вам нравится, скорее всего, что-то приземленное, но только в одном из элементов. То есть только в одном из элементов. Мне, к примеру, нравится приземленная боевка. Я грешен. Мне нравится приземленная магия. Мне нравится вот заземленное все вот это вот. Мне это очень нравится. Но одновременно я не могу сказать, что мне нравится прям реализм. Вот, ну никак. Далее. Вы не имеете представления о том, что тушеное мясо готовится несколько часов и потом плохо подходит в качестве дорожной еды. Да, я не разбираюсь в том, какая дорожная еда используется, и поэтому и фэнтези плохое. Если у меня вообще нет дороги, то есть, ну, калечный аргумент. В вашем произведении встречаются кочевые варвары, обитающие в тундре и гушащие один бочонок медовухи за другим. Да варвары это вообще кал. То есть племена это кал. Я вот давным-давно понял, вот я не знаю, говорю я это в видосах или где я, но я правда сел просто, возможно, в видосе на втором канале про Tainted Grail, что я просто ненавижу племена в сратле. То есть вот я так их терпеть не могу, особенно когда они такие безыдейные и пытаются сказать мне одну мысль, а вот город это плохо, а вот город это плохо, а вот племя, нам так хорошо в племени, у нас свобода. Племя это кал чаще всего, который несет никакого развития, и который всегда вызывает странные эмоции. Одно дело, когда это с Сквидвенды, или как их там из Беккера, это серьезные ребята. Одно дело, когда это Карс Орлонг, это серьезный человек. Другое дело, когда это просто говноварвар, который просто нахер не нужен. И, конечно, Конан Варвар, это кайф тоже. Потому что он совсем другой, нежели его представляет миф о Конане Варваре. Он не тупой, он умный, он классный и прочее. Поэтому варвары это кал. И племена это кал. Но еще хуже, когда писатель пытается сыграть в игру конфликт города и варваров. Как же я ненавижу эту тему. Вот где угодно все конфликт городов и варваров. Надо варваров тогда описывать тем, что они могут дать хоть какую-то альтернативу этому городу. Но чаще всего такое не выходит. Вы уверены, что медовуха это просто такое забавное название для пива? Ну, медовуха и медовуха. Вообще не вижу проблемы пить медовуху. В вашем произведении множество различных рас, каждая из которых обладает в точности одним государством, одним правителем, одной религией. Я вообще не вижу в этом проблемы, потому что если вы попробуете описать что-то более подробно, вы охереете просто, естественно. Но я знаю другие истории. Даже вот в свое время читал какую-то всратую хроники Дерини, очень всратые, то есть даже там были какие-то религиозные конфликты и прочее. Религию фэнтези-то берут часто. То есть и то, что у вас есть просто раса, которая живет в одном государстве, обладает там религией и прочим, это вообще практически аналог такого национального государства. Nation State, да. В чем проблема-то это? То, в чем проблема? Не вижу никакой проблемы. Вообще никакой. В том, что, вот, к примеру, если бы тут было написано, что у вас в империи один правитель, там, одна религия и одно, то это было бы странно, да, то есть тут прям огромное какое-нибудь государство, да и то бывает по-разному, говоря откровенно, да, поэтому не знаю. Наиболее дисциплинированное многочисленное объединение в вашем мире — воровская гильдия. Бляха-муха, я вот недавно сел, задумался, вот я сяду и раскопаю это, мужики, я разберусь, откуда в фэнтези взялся каловый дебилизм по поводу гильдии, я разберусь по поводу гильдии воров, прочего кала, просто невероятно тупо вот все эти гильдии говномагов, гильдии воров, гильдии убийц, просто все это сбежало из Elder Scrolls, как будто бы, и там оно должно оставаться в рамках игры, но когда ты видишь это вечно в фэнтези, оно абсолютно вообще не нужно там, я просто всегда поражаюсь. Можете сказать, что это было, к примеру, в цикле про Краслайма, Дэниела Худа, который я недавно обсуждал, я могу сказать, да, было, и мне это не очень понравилось, там, честно скажу. Главный злодей казнит верных слуг за малейшие проступки. Да, ну, Кал, Звездные войны, да, классические Звездные войны. Вы повествуете о воинах, которые постоянно везут драку, таскают повсюду за собой барда, который не умеет сражаться, зато классно играет на дюке. Смотря какой бард, смотря как это описано и как это работает. Всеобщий язык — это официальный язык в вашем мире. С одной стороны, костыль, да, то есть я согласен, вот когда ты видишь такой костыльдонок в фэнтези, не очень это весело. С другой стороны, вот ты садишься, начинаешь думать, а как вот герои разных государств будут друг с другом взаимодействовать, на каком языке? Можешь об этом кратко говорить, можешь там языки придумывать, а можешь просто придумать всеобщий. И какая в этом проблема? Думаю, никакой. Все окрестности в вашем произведении напичканы гробницами, склепами, которые ломятся от всевозможных магических артефактов, и которые никому не пришло в голову разграбить за прошедшие несколько сотен лет. Да, гробницы, ладно. Склепы, ладно, не вижу проблемы. То есть, вот, если это классика, то есть, в стиле, опять же, D&D, где мы идем грабить очередную гробницу, как будто бы кал. Если это что-то более интересное, то есть, где там огромные там некрополи вместо городов, прочее, то есть, как там в Legacy, ну, господи, Legacy of Kain, как она, Soul River, там, прочее, то есть, вот, там, наверное, это поинтереснее подано, хотя я не проходил. Я про первую самую часть говорю. Вот, который не Soul River, а как-то по-другому называлось. Поэтому даже склепы можно делать интересно, прям. Даже склепы. По поводу того, что артефакты никто не разграблял, ну, ситуации-то тоже бывают разные. Представьте, что, опять же, это идет разговор про некую культуру, и в этой культуре очень жесткие какие-то религиозные запреты и прочее. Поэтому не вижу проблем. Не вижу проблем. 74-е. Ваше произведение, по большому счету, является плагиатом с «Властелина колец». Я, честно, видел не так много именно плагиата «Властелина колец», вот то, что люди по-настоящему называют плагиатом. Вот я бы заменил на очень простую вещь. Я бы скорее спросил, является ли ваше произведение глубоко неоригинальным. Ну, то есть вы читаете свое произведение, видите, что в нем нет ничего по-настоящему угарного, прикольного, интересного и нового. То есть вот ничего не придумали, не придумали новых каких-то рас, какой-то новой системы магии, не придумали какого-то прикольного, угарного сюжета. Вот ничего оригинального вы не создали, то есть так или иначе. Причем у меня в этом плане планка оригинальности очень широкая. То есть вот даже какое-то интересное взаимодействие между персонажами, оно может быть вполне себе оригинальным и дать мне многое, даже весьма дебильном простом фэнтези. То есть, опять же, Макс Даллен, вот пример. То есть всратое фэнтези, не очень хорошее, но нормально. Всеми приколами с фанфика обладающими. Нормально пойдет, жить можно, работает все. Поэтому, наверное, если ваш фэнтези глубоко не оригинально, вот это кал. А если оно плагиат у Стивена Колец, ну вот зачастую просто плагиатом называют то, что является глубоко не оригинально. В этом проблема. То есть вот когда вы видите, как какой-то кардик бредет там к темному Властелину, вы называете это плагиатом Властелина колец, но скорее тут главный вопрос в том, что это глубоко не оригинально. То есть это классические штампы, если у вас слишком много этих штампов, то действительно история, скорее всего, запомоена, и это кал. Но именно сплагиатить сегодня «Властелин колец», да кому это нахер надо уже? То есть вот скорее люди сейчас плагиатят там «Игру престолов», скорее они плагиатят сериалы с Netflix, вот это вот они плагиатят. Вот, вот что только не плагиатят. А «Властелин колец» плагиатить, он как будто бы очевиден. И «Властелин колец» — это замечательная книга, которую по факту-то и зачастую фанаты фильмов и кого угодно просто не видели в глаза. То есть вот вообще не представляю даже, что это такое. Опять же, яркий пример. В свое время на стриме мы смотрели обзор вот этого вот графа и прочее. То есть вот братишка граф, который людей учит, как писать книги, например, «Властелина колец», не понял нахер концовку «Властелина колец». Не понимаю, что происходит в конце «Властелина колец». Ну, это просто стыд, конечно. Это просто стыд. Тут ничего не скажешь. И «Властелин колец», к несчастью, обладает большим количеством вот подобных вещей. По того, что кто-то пересказывает «Властелин колец», да есть такой, Макернан опять, вот кто угодно, но вообще зачастую вдохновление, вот этот «Властелин колец» и прочее, вот этот я уже не вижу в этом слишком плохого, единственное, что я хотел бы больше оригинальности в жанре и все. Вот, мы обсудили с вами тест Паркера для писателей фэнтези. Смотрите вот на чем он работает и зачем он нужен, еще раз я скажу вначале. Во-первых, это... ни хера не гарантируют. Вот вы можете вот во всем попадать, у вас могут быть оркины и прочая параш, у вас может быть все равно хорошее фэнтези. Это база. Так и не... Но на самом деле, вот оно о чем повествует. Если вы человек с очень узким в этом плане мировоззрением с точки зрения фэнтези, вот вы не читали ничего, вы не смотрели ничего, вы и к штампам относитесь как к должному. Из-за того, что вы относитесь к этим штампам как к должному, вы придумали какую-нибудь великую идею, а человек зачастую идеи даже не придумывает, он их синтезирует из того, что получал в своей жизни. Вот, например, вам мерещится какой-нибудь «Темный всадник», и вы уже и забыли, что когда-то в детстве посмотрели там какого-нибудь «Властелина колец», то есть или еще что-то. Вот это вот все синтезируется, в итоге у вас получается дико заштампированный кал. Это скорее признаки того, что ваша фэнтези глубоко не оригинальна. Это правда. И приговоры то, что фэнтези не оригинальная, ну, для меня чаще всего да, хоть я и признаю, что оригинальность для меня нечто широкое. То есть для меня, если у вас хорошие герои, достаточно дженерик фэнтези, хорошие диалоги, классное чувство юмора, меня все устроит. Меня все устроит, хоть этому фэнтези я все равно не выдам слишком большую похвалу, да. Поэтому это скорее, конечно, прикол, но задумайтесь над тем, в каком мире мы живем, потому что если вы сейчас откроете After Today, графоманы, которые там, они хуже даже вот этого вот списка. Потому что этот список, он направлен на одно, затроллить фанатов Роберта Джордана, ха-ха-ха, Роберт Джордан и прочее. Но когда вы открываете After Today, вы видите инфернальное дерьмо прежде всего. И это инфернальное дерьмо никем не простимо и выглядит просто омерзительно, естественно. Это инфернальное дерьмо касается всего различных анальных утех там с эльфийками, попаданцев, прочего дерьма, вот жанров по-настоящему ужасающих, точнее поджанров, то есть фэнтезийных, которые или сюжетных тропов, вот как тут кому важно будет, которые в конечном итоге в большинстве своем полностью дегенеративные, прям настолько дегенеративные, что по сравнению с ними Роберт Джордан самый великий писатель на свете. И когда ты видишь вот это, ты понимаешь, что даже тесты Паркера — это фигня, которая вообще ничего не гарантирует. Тест Паркера — это смешной прикол, а ситуация до херения страшна. То есть, честно. То есть, в этой страшной ситуации вы сталкиваетесь с тем, что жанр, который вам нравится, а я надеюсь, что если вы находитесь на этом канале, и фэнтези вам очевидно нравится, и потом видосы вы смотрите, находится в плену глубокой неоригинальности и зашоренности фэнтезийных авторов, которые не только свою зашоренность демонстрируют в различных обсуждениях, различных разговорах, они еще и берут и срут, то есть они глубоко своим неоригинальным продуктом засирают и не позволяют настоящим талантливым авторам получить хоть что-то. Естественно, это не делается из злого умысла, я не говорю, что вот проклятый Дмитрий Раб пытается там кого-то загнобить, прочее. Нет, нет, нет такого. Я скорее про другое говорю. Про то, что плохое фэнтези, к несчастью, отчасти еще и популярным становится. И это уже совсем не весело. То есть, поэтому мы живем в этом плане в плохом мире. И зачастую даже хорошее фэнтези, которое видели в своей жизни, оно может быть херовым, неприятным и всратым. И одновременно очень популярным. Вот в чем правда. Думается вот так. Судили с вами тест Паркера. Пишите, какие наблюдения вы испытываете относительно этого теста. Может быть, еще дальше какой-нибудь списочек разберем. С вами был Мастер Ламподжи. До скорых встреч. Всем пока. Пока.